Приветствую церковь. Доброе утро. О, можно я чуть-чуть? Как-то мне тут тесно. Поправился, наверное. Волнуюсь, как первый раз, как всегда. Ну да, не первый. Спасибо большое. Я знаю, что мы как семья, и я благодарен Богу за каждого, кого Бог дает нам. И почему я начал готовить это слово? Одна сестра подошла ко мне и попросила, говорит, не мог бы ты подумать, у нас очень мало проповедей и слова о любви. Я не буду говорить, кто эта сестра. И я начал копаться в себя сначала во внутренности и искать, Господи, что я могу сказать о любви? К стыду своему, знаете, что я нашел? Огромную пустоту. Я стал вспоминать места из Писаний. Я думаю, Дух Святой стал это говорить. Помните, когда он в Откровении писал к церквям Иоанн? Это Иоанн, когда был на острове Патмос, он писал, и он говорил такую интересную вещь, говорит, все у тебя есть, все у тебя хорошо, ты трудишься, не покладаешь рук в состоянии Лаодикийской церкви. Он говорит, но имею против тебя, ты потерял. Ты утратил. И знаете, к сожалению, мы можем приобретать на этой земле многое, мы можем найти, добиться чего-то, каких-то успехов. Но если не будет одного главного, нет в том никакой пользы. И я стал молиться. Я попытался пойти в пост, я искал Господа. Мне было стыдно. Это был какого-то рода, знаете, я думаю, что Бог положил этой сестре на сердце именно подойти и сказать. Я помню, я стал вспоминать слова пастора, как-то об одном брате вы проповедовали. Мне так это сильно запало. Он сказал такие слова. Один брат, он был очень ищущий Господа, очень старался найти его и много задавал Богу вопросов. И он попросил ее, чтобы он увидел преисподнюю, да? Чтобы Бог показал ему преисподнюю. И там он увидел знатных людей, таких видных. И один из них выдавался особенно. И он посмотрел на него и сказал, сковать его цепями суеты. Железными цепями, да. Железными цепями, потом он начал поститься, и Бог ему открыл, что такое железные цепи, это суета. Простая, казалось бы, вещь, но все на этой земле создано против того, чтобы мы имели эту любовь и эти близкие взаимоотношения с Богом, хотя это основа. И то, что я накопал, то, что я нарыл, то, что я нашел в своем сердце, я бы хотел представить вам на ваше обозрение. Я надеюсь, Бог сможет благословить. Вы не против, если мы склонимся и хотя бы пару минут помолимся? Это больше для меня. Отец дорогой, мы приходим к Тебе, я хочу на этом месте, Господи, говорить Твое Слово. Я хочу, чтобы Дух Твой Святой, пусть то немногое, что я есть, смог использовать. Пусть та любовь, Господи, которую Ты любишь, сможет, Господи, каждый на этом месте прочувствовать ее. Твою сущность во имя Иисуса. Прошу Тебя. Благодарим Тебя за все. Аминь. Давайте откроем первое место Писания. Это Ефесянам 5 глава 28 по 30 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Так мужья должны любить своих жен. Не чужих, да? Хорошее ударение. Любящий свою жену любит самого себя. ибо никто никогда не вел ненависти к своей плоти. Но я хотел бы на этом сделать ударение. Но питает и греет ее, как и Господь церковь. Но питает и греет ее. Питает, мы знаем, кормит, да? Что такое греет? Мы одеваем нашу плоть и стараемся одеть красиво, удобно, комфортно, чтобы это не было какая-то химия, чтобы ты не запотел в ненужное время, чтобы ты себя чувствовал хорошо. Мы заботимся, другими словами, мы заботимся о нашей плоти. Мы можем также сказать этим, что питает и заботится о ней. То есть мы питаем и заботимся нашу плоть. С этой одеждой мы также защищаем, да, когда сильное солнце или холод, это может повредить нам. То есть мы заботимся и защищаем. Точно так и Господь свою церковь. Очень простые слова. Я не мог найти, как бы подобрать, что такое любовь. Но любовь – это когда ты питаешь и греешь. Заботишься, питаешь и греешь. Запомните это. Возьмите в своем сердце, когда мы приходим в церковь или видим какого-либо человека. Бог не говорил нам, чтобы мы заботились только о своих женах. В этом Он дает, Он говорит, это прообраз отношения моего к церкви. Как вы относитесь к самим себе, насколько вы любите себя. Если сейчас посмотреть, вы все хорошо одеты, хорошо выглядите, каждый из вас. Вот на кого бы я ни глянул, в каждом есть своя изюминка, и это классно. Потому что вы о самих себе заботитесь, каждый из нас о самом себе заботится. Но любовь заключается в том, чтобы ты так точно, как заботился о самом себе, ты заботился о своем ближнем. Ты очень часто смотришь на себя, ты примеряешь одежду, и ты вникаешь, что бы тебе хорошо, какая тебе пища была бы хороша, какая плохо. То есть у тебя есть эта забота, и она очень много. И так много, Бог пытаясь, из-за того, что мы живем на этой земле, и мы выросли в другой атмосфере, мы не видели другого, Он пытается нам показать свое сердце и сказать, как Он относится. Питает, заботится, защищает. Он кормит, заботится. Давид говорит: «Господь, пастырь мой, и что? Я во всем буду нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться». Почему? Потому что Он покоит меня. Если в нашем сердце какому-либо человеку на этой земле, в церкви, дома, где бы ты ни был, если у тебя есть отношение к нему, я бы хотел накормить его. Я бы хотел защитить его. Я бы хотел заботиться о нем. Я бы хотел ухаживать за ним. Значит, в своем сердце есть любовь. Что я в своем сердце этого не нашел. Я не нашел, что я хочу о ком-то сильно, да о некоторых. Но в моем сердце оказалось только мало места для большинства. Но кормит, греет, заботится, ведет, направляет, хранит, оберегает. Любовь, давайте прочитаем, это 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стих. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В том любовь, 10 стих, 1 Иоанна 4:10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Мы были грешниками. Мы не были хорошими. Это лишний раз показывает как бы прообраз. Он не возлюбил нас, когда мы стали хорошими. Он не исцелил нас, когда мы заработали это или заслужили. Но Он отдал Сына, когда мы отворачивались от Него. И каждый из нас, я на 90% уверен, если бы мы были в то время, в то, когда Его распинали, каждый из нас оказался на тех местах, где были ученики и где были вообще неверующие люди, которые плевали на Него. Ему это не помешало пойти на крест. Когда приходили к Иисусу, хороший пример, сколько одержимых и больных пришло. Я это говорю к чему? Как часто мы в своей жизни, мы пытаемся все к себе обернуть. Большая проблема, почему мы не можем любить, потому что наш мир сконцентрирован на нас самих. Эгоизм, почему Бог говорит, Бог гордым противится, но смиренным что дает? Благодать. Человек, который гордый и эгоистичный, он не в состоянии любить. Любовь, я прочитал несколько тезисов, и вот Готфри Лейбниц сказал такие слова. Любовь – это значит находить в счастье другого свое собственное счастье. Вдумайтесь в это, находить в счастье другого свое собственное счастье. Писание много мест говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. О чем это говорит? Когда ты в состоянии радоваться успеху другого, когда ты в состоянии скорбеть так, как будто это твоя скорбь, когда ты в состоянии войти в его положение и быть вместе с ним рядом, подставляя свое плечо, ты любишь его. Когда человек входит в этот зал, и ты рад его видеть, ты хочешь ему послужить, у тебя есть любовь. Если у тебя этого нет, это очень плохо. 1 Иоанна 4,16. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает, и Он в нем. Я хотел бы остановиться на одном слове. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы познали любовь и уверовали в нее. Мы познали любовь, которую Бог проявил к нам, и уверовали в нее. Я хотел бы, когда я это читал, я хотел бы задать один вопрос каждому из вас. Скажите, если бы пришла какая-то личность, ну и мы многое на этой земле, мы имеем таких правителей, которая бы имела бы всю власть, имела бы всю мудрость, имела бы всю силу, красоту, величие, великолепие, но ненавидела весь мир, вы бы к ней тянулись? Как часто мы видим правителей на этой земле, которые имеют многое. И, кстати, та личность, которая ненавидит Бога и каждого из нас, все, что он сделал, имеет все это, но он ненавидит. Одна вещь сильная, мощная, которая ему не дана, или он ее не знает, он чужой для нее, это любовь. Я вспоминаю, когда я покаялся, знаете, мы много переоцениваем в нашей жизни. Мы думаем, я думал так. Если бы был какой-то дар исцеления в церкви, и мы бы могли возлагать руки на каждого, и каждый бы получал спасение, тут бы очередь стояла. Возможно, и так. С улицы приходили, но если бы мы их не любили, это место было бы пустое. Я стал вспоминать свое время, когда я попал в церковь. Я был неверующий. Но в те моменты я столько пережил любви, наверное, за один год. Мы стали ходить в церковь Алексея Демидовича. Я не хочу рассказывать всю предысторию, но основной факт, во что люди уверуют, к чему они тянутся, что нужно, это каждому из нас. Когда я пришел в церковь, мы проходили примерно год, наверное, и как раз собирался детский лагерь в церкви. Церковь была небольшая, в районе, наверное, 100 человек. И когда стали объявлять, что будет набор в детский лагерь на Оскол, это озеро чистое, и мама говорит, поедешь? А я так, да я никого не знаю. Да и денег у нас нет, как бы заплатить за меня. Как всегда, Украина. И нашелся один брат, который дал маме деньги, чтобы я смог поехать. Нашлись два парня, которых я чуть-чуть знал. Они сказали, Санька, поехали, классно будет, мы уже были, супер. Я поехал с ними. Я жил неверующей жизнью. Я был абсолютно неверующий человек. Я курил. Каждый день я играл в карты. Дома я практически не был. Меня не выдернешь с улицы было. Но вся моя жизнь была, я обычный неверующий. Да, как обычные. Отец у нас был неверующий, любил закладывать. Мать тоже. Мать уже стала с сестрой. Они ходили в церковь. Они меня больше как бы подтаскивали. То вот когда я смотрел, когда я уже попал в этот лагерь, прошло время, я начал это переосмысливать и думать, Господи, почему я остался? Что меня оставило в церкви? То вот когда я приехал в этот лагерь, я курил, я ехал, я туда курил и мечтал, чтобы в карты поиграть. Но когда я туда приехал, я увидел эту молодежь, этих детей. Да, они со своими ошибками были. Они не были совершенны. Но когда я смотрел, я не мог понять. Они не такие. Одно, что вот внутри моему 13-летнему мозгу или 12-летнему, я смотрел, и я не мог понять, что в них не так. Они не такие. И это не такие меня притягивает. Я ничего не видел сверхъестественного. Я не видел кучу исцелений, изгнаний бесов. Но люди, которые были там, были в постах, и они рады были меня видеть. Они рады были мне служить, кормить меня. Кто-то за меня заплатил. Прошло время, прошло много времени, и анализируя, я увидел в них любовь. Я не видел там много, знаете, сверхъестественного, сильного и могущественного Бога. Но я увидел семьи там, где детей любят и заботятся о них. И обо мне заботились, как о своем сыне. Я был очень привередливый, приехавший в лагерь. Я то не ел, все не ел, то мне не нравилось, все мне не нравилось. То одна сестра, она даже мне специально есть приносила. Только когда прошло время, я осознал это. Они меня полюбили не святого. Курил, матюкался, дрался. Но они мне служили. Они мне даже есть приносили. Со всеми своими выпендриками они меня приняли. Когда ко Христу приходила Мария Магдалина, любой грешник приходили и просили. Он знал, что в них. Но он их любил. И он им служил. Я понял, меня захватило. Да, я увидел потом сверхъестественные вещи. Бог даже исцелил меня. Помимо того, что эти люди обогрели меня любовью. Бог дал мне исцеление. Мои уши перестали болеть. Я с самого детства страдал. Я увидел массу любви. Знаете, когда потом я вернулся с этого лагеря, я приехал домой. Я не хотел быть с ними. Я не хотел быть со своими друзьями. Меня тянуло в церковь, потому что там меня любили. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Самая сильная вещь, в которую люди будут верить, и которая нужна на этой земле, и она потеряна, это любовь. Потому что Бог есть и пребывающий. Скажите, если мы не пребываем в любви, то мы что, соответственно? Мы не пребываем в Боге. Знаете, опять приведу этот же момент. Давайте возьмем другую личность, например, человека, который живет на земле. Имеет кучу талантов, имеет силы, имеет успех в бизнесе, имеет все. И казалось бы, ну нам бы хотелось бы к нему. И поставим другого человека, который бедный, ничего не имеет, но имеет любовь внутри. Скажите, кто будет больше иметь друзей и окружения? Бедный, который имеет любовь. Христос был таким. Он всегда готов был заботиться, он всегда готов был защищать женщину, взятую в прелюбодеянии. Что он явил? По закону он неправильно поступил. Но он защитил ее, накормил ее, простил ее, заботился о ней. Казалось бы, проститутка. Мы столько в нашей жизни на этой земле мы потеряли то важное, то главное, то сильное, то мощное, то основное, кем является Бог. В нашем характере мы можем видеть иногда вспыльчивость, мы можем видеть сильные стороны нашего характера. Настойчивость. И можно перечислять очень многое. Но это не наша сущность. Задумайся на секунду, может, несколько секунд возьми. Какие твои сильные и слабые стороны? И если брать Бога, то любовь – это не просто Его хорошая сторона, как мы можем рассуждать или судить о Нем. Любовь – это Его сущность. Это Его основание. Это Его естество. Скажите, если бы... Вот я помню, я вспоминаю, когда я был молодым. Тоже пример из своей жизни. Но я думаю, каждый, наверное, брат может, или большинство братьев могут об этом сказать. Когда, например, тебе нравилась какая-то девушка, ты влюблялся, твои действия были. Сестры отвечают, братья молчат. Какие действия были? Ну вот я помню мою первую любовь, я влюбился. Влюбился, не спать не мог, не есть не мог. Ужас, как вспомню, аж вздрогну, до сих пор плохо. А? Нет, это была не Оксаночка. Но вот мои действия были. Знаете, какие? Никакие. Я боялся. Я боялся. Чем отличается муж от юноши? Муж... Он уже взрослый, он знает, как себя вести. То есть это прошло время, он делал ошибки, и он имеет опыт и знает, как правильно поступать. А юноша, вот любая ситуация для него все новое. И вот без ошибок не обходится. Я люблю, я знаю, о чем я. Будьте со мной. То вот я ничего не делал. В итоге к ней стал подходить другой брат. Ну, в общем, когда я стал делать шаги, уже было сильно поздно, понимаете? И я так сильно был расстроен, я был разбит, я опять не ел, не спал. Температура поднялась несколько дней. Анализируя это все, моя проблема была, то есть у меня было сильное чувство внутри, но я ничего не делал. Я много переслушал как бы и проповедей, и много перечитал за любовь, я искал. У меня было время, у меня был поиск. То вот что я нашел. Проблема юношей. Они, может, имеют что-то внутри, или молодых людей, христиан, они, может, имеют, но они боятся сделать шаг. И я много потом понял. Если у тебя есть любовь, чувство внутри, и ты хотел бы о ком-то заботиться или проявлять, опять-таки, я говорю о юношах, и я говорю это по отношению к церкви и взаимоотношению людей. То есть если ты уже женатый человек, не надо проявлять эти чувства. И вообще странно, что они у тебя возникают. Ты должен быть взрослый. А когда ты молодой, даже если... Батарейка, говорит пастор. Даже если у тебя есть что-то внутри, не бойся это проявить. У нас в церкви проблема в том, что мы вроде бы как любим, но внутри, знаете, как баптисты тоже, мы любим Бога, и мы любим прославлять Бога, но мы радуемся внутри. И мы тоже, мы любим внутри, а так, чтобы действие сделать, тут нас нет. Поэтому любовь, поэтому эта сестра, в мой пример, да, я там болел, страдал, а она даже и не вдомек. Как часто в нашей жизни, если бы, скажите, пожалуйста, если бы вот наш Бог был бы такой точно, как и я в те времена, сильно бы мы получили спасение, избавление, помощь. Ну да, вот умеет в сердце, а ничего не делает, знаете. Говорит, как собака, все понимаю, но сделать ничего не могу. Грубый пример, но... То любовь, она такая, она сильная, она мощная, она не будет тебе давать покоя. И нам нужно научиться проявлять ее. Любовь – это действие. Я узнал такую новость для себя, что любовь в еврейском языке... Это глагол. В нашем русском языке это не глагол. Все говорят, это чувство. Но это действие. Смотрите, помните момент, когда Петр отрекся от Христа? Помните, когда он сожалел сильно, плакал горько, и они встречаются с Иисусом Христом у озера? Христос нажарил им рыбки, опять-таки, сделал огонь, чтобы им греться, сделал пищи, чтобы кормить их, и заботится о них, и переживает о Петре. Петр сделал, казалось бы, ему больно, но он другой. Его разговор. Это Иоанна 21 глава с 15 по 17 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит: «Паси овец моих». То есть он говорит: «Любишь меня?» Он относится к нему как к юноше, как к молодому. Другими словами, если бы в моей ситуации подошел ко мне Господь или кто-то сказал: «Любишь?» Я говорю: «Да, действуй!» «Любишь? Действуй!» Точно так Бог сегодня, он говорил это Петру: «Любишь меня?» Он отрекся, он сплоховал. Он сделал ошибку, как молодой, как юноша, как мы часто братья или сестры. Все делают ошибки, но Христос не отворачивается от тебя, даже если ты сделал ошибки. Как часто люди по отношению к нам делают ошибки. Не так сказал, не так сделал, не так посмотрел. И наша реакция. Мы не хотим уже о них заботиться. Мы не хотим их оберегать. Мы не хотим кормить их. Наша реакция. Да глаза бы мои тебя не видели. И это слова юноши. Это слова молодого, неопытного, глупого. Но после этой ситуации Бог говорит, оставь. Оставь то, что юношеское, оставь то, что детское. Оставь сопли свои. Оставь те переживания, что ты что-то не так сделал. Брось это. Любишь меня? Люблю. Я тоже. Делай. Действуй. Проповедуй. Заботься. Корми. Узнавай, как дела. Участвуй в его проблемах. Будь с ним в его скорбях. Будь взрослым. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Если ты не хочешь потратить своего времени ради кого-то, ради ближнего, у кого есть нужда, и знаешь, в чем проблема? Этот человек никогда не придет. У каждого из нас есть чувство неполноценности, и это чувство взращивается с детства. Кто-то тебя обидел, кто-то тебя, как нашим народным языком сказать, опустил. Кто-то тебя не прислушался, сделал какую-то боль. И наша защитная реакция, мне никто не нужен, мы всегда будем закрываться. Мы всегда будем пытаться себя защитить. И каким образом мы от всех и от всего закрываемся, чтобы нам кто-то что-то не сделал больно. Но Христос, если бы Христос так относился к Петру, скажите, он бы научил его быть отцом? Он говорил, ты, Петр, камень, и на сём основании я построю церковь. И что он сделал? Он был открытый. Он знал, Петр плюнет ему в лицо. Но когда он это сделал, он снова к нему пришел как отец. Сказал, любишь ли меня? Действуй. Мы должны стать отцами, чтобы в наших жизнях появились дети. Чтобы в наших жизнях появились люди, которым мы сможем служить. И знаете, в чем проблема? Бог смотрит в нашу жизнь, даже когда мы не обращаемся к Нему, и Он направляет наши стези. Мы должны быть такими же. Ты должен взгляд свой изменить. Я говорю о шикарных очень высоких материях. Но я ничего не нашел, потому что любовь, она настолько велика и могущественна. Это настолько сильная во всей вселенной. Это то, что создало весь мир. И если в нашей жизни, в моей жизни этого нет, это проблема. Мы не сможем этого родить без Него, без вот таких отношений, как Петр имел с Иисусом. Если у тебя их не будет, ты не будешь приходить к Богу, Он не сможет к тебе прийти. И даже когда ты сделал ошибку, Он не сможет быть рядом с тобой. Как часто Бог стучится в наши сердца. Любовь – это проблема взаимоотношений с Богом. Мы сами не можем родить Божью любовь. Все, что на этой земле мы видим, каждый день, с чем мы сталкиваемся, в наших телевизорах, с нашими друзьями, на работах, на улице, все, что мы видим, это не любовь. Это не любовь. Работа сатаны, чтобы извратить все, что было святое, смешать с грязью и представить нам в прекрасной обвертке, чтобы мы это взяли, купили. И цена за это будет наше время. И когда ты это покупаешь, принимаешь, всю жизнь этим питаешься, ты никогда не узнаешь, что есть Бог, и кто Он, и что есть Его сущность, и никогда не переживешь ту радость, когда Он сможет действовать через нас. Оставь все в твоей жизни, что не говорит тебе о Божьей любви. Вернись к Нему и скажи, мы не можем, я не могу родить в себе. Я понял, я нашел у себя пустоту. И знаете, что я понял? Я понял, я не могу это родить в себе. Это настолько сильно, это больше меня. У меня на работе произошел конфликт, и я не могу к этим людям даже смотреть в глаза просто. Я через зубы с ними здороваюсь, и мне стыдно, я становлюсь на колени. Я говорю, отец, я не имею любви. Был момент, я занимался молодежью, я вспомнил это, когда стал к этому готовиться. Я был в районе, наверное, 5 лет руководителем молодежи. Я был молодым пацаном. Наверное, слабее, чем Петр. И пришел момент, я ненавидел людей. Я смотрю иногда на людей, на служителей, которые служат в церкви. И знаете, я мог раньше осуждать их и говорить, о, такой-сякой, да он людей не любит. Но когда я это прошел сам, я каялся за те моменты, когда я осуждал других. Это труд. Любовь – это не фавор, любовь – это жертва. Это крест. Это отдача. Это труд. В семье, если ты не будешь созидать любовь в своей семье, она развалится. В церкви, если ты не будешь созидать любовь, она развалится. Где бы ты ни был, на своем рабочем месте, куда бы ты ни пошел, если ты не будешь прикладывать к этому усилия в поиске Бога и работе над собой, оно все развалится. Как часто мы остаемся у разбитого корыта. А потому что мы потеряли главное, основное, это любовь. Потому что весь мир создан так, чтобы убивать то самое основное, сущность Бога. Не просто качество его характера, саму сущность. Поэтому нам нужно за это воевать внутри себя. Отстаивать его присутствие, его интересы. Когда он что-то говорит, я очень часто и очень много внутри себя слышу к тем людям, которые работают на работе, поступать лучше. Но я опять-таки, как тот пацан молодой, да как это, не круто. Гордость никогда не даст тебе любить. Гордость – это противоположность любви. Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности – это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Мать Тереза. Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею. Вильям Шекспир. Не лекарства нужны людям. Не лекарства. Загляни в свое сердце. Вот мы сейчас здесь, в Америке. И я здесь, в Америке, наблюдаю очень много одиноких людей, больше, чем на Украине. Я сначала не мог понять, почему так происходит. Потом я понял. Когда я к ней готовился. Я понял, что-то с нами не так. Со мной что-то не так. У нас есть деньги. У нас есть работы. У нас есть дома. У нас есть машины. У нас есть столы, о которых цари 100 лет назад, возможно, не мечтали. И сколько людей в Америке несчастных и одиноких. А основное потеряли. Почему сатана просил сеять учеников как пшеницу? Помните, он подошел к Петру, говорит, ну, Петр, ну я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Любовь. Любовь – это раствор. Невозможно построить церковь, взаимоотношения, что-то прекрасное на этой земле без этого раствора. Она соединяет. И проблема, почему у нас ее нет? Потому что мы разменяли того даятеля любви на эти машины, работы, положения, дома, успех, всю грязь, которую Павел говорит. Я, говорит, все почитаю за мусор. И потеряли счастье в своей жизни. Насколько хитро сатана все сделал. Насколько хитро он обустроил. Я бы хотел рассказать пример. Это из книги Рика Джойнера. «Последний поиск». Это, по-моему, 5 глава. Глава называется «Победители». Рик Джойнер, Бог дал ему видение небес. Я не помню, может, я уже где-то говорил об этом. Бог дал ему видение небес, и он показал ему престолы и царей, которые правили вместе с Христом. Там был Павел, он разговаривал с Павлом. Это есть, в этой главе есть описание. Многие люди, которых он знал, несколько человек, которые он знал при жизни на земле, которые уже умерли и получили как бы высокое положение там. И Христос, он выступал в роли мудрости, когда разговаривал с Риком Джойнером, он говорит ему такие слова. Говорит, смотри, два человека, которых ты видел, ты их знал на земле. Рик Джойнер посмотрел, смотрелся, говорит, они были окружены такой сильной славой, что я даже с трудом узнал их. Но, говорит, одного я точно узнал, а второго, говорит, очень смутно. И Христос задает ему такой вопрос. Говорит, смотри, они жили, вдвоем жили жизнью. Говорит, я тебе напомню их жизни. Один, говорит, был успешным проповедником, проповедовал в церкви. Через него покаялось очень много людей, он даже служил тебе. Он говорит, да, я помню. И, говорит, я был разбитый, у меня что-то у него случилось, и он был очень разочарован своей ошибкой. И он сел в парке на лавочку и загрустил, очень сильно в отчаяние впал. И этот человек, который служил в церкви, через него Бог очень много сделал, много привел к покаянию. И он сказал просто слово из Писания, он настолько сильно владел словом, он увидел, Бог ему показал, что в этом человеке, в Рике Джойнере происходит. И он сказал просто несколько слов, обнял его. И говорит, я жил. Я так был благословлен тем временем, что я с ним разговаривал. Говорит, и вот второй, говорит, человек, темнокожий. Говорит, он всегда ходил по одной дороге, и у него всегда на этой дороге выходил котенок. И когда он проходил, чтобы пройти, он его всегда пинал. Говорит, один раз я, говорит, ему дал 3% любви, и он не пнул его. Он подошел к нему и небрежно его оттолкнул. И Христос у него спрашивает, мудрость спрашивает у Рика Джойнера, какой, говорит, больше послужил мне, как ты думаешь? Говорит, ну, конечно, тот, который служил, привел людей много. Говорит, нет, вот тот, который котенка отодвинул. Тогда он говорит, как? Я, говорит, вообще ничего не понимаю. Говорит, разреши мне рассказать теперь чуть-чуть больше жизни этого человека. Анджело его звали. Этот человек с самого своего детства был ненавидим. Когда он родился, его родители выбросили. Он попал в семью, которая его как-то подобрала. В этой семье его не любили, он всю жизнь жил на чердаке, и всегда он терпел насилие в своей жизни. До 7 или до 8 лет, когда он дорос, из-за того, что очень сильно эти люди к нему относились, его забрали власти, и он жил в приемных домах, шелтерах. Он общался с такими же людьми, там продолжал терпеть насилие всю свою жизнь, сколько он жил. Он еще был... родился глухим. Сколько он жил, он все время... Он не имел любви, он никому не нужен был. Говорит, в один прекрасный момент я, говорит, явил ему 3% своей любви. Я дал ему чуть-чуть. В этих шелтерах его научили читать. И Бог говорит, я дал ему брошюрку. Он глухой был. Когда он прочитал эту брошюрку, он стал бомжом, в итоге жил на улице. Когда он прочитал эту брошюрку, он покаялся. Он попросил у Бога прощения. Он реализовал все эти 3% на 100%. Он их отдал. И он настолько был благословлен этой брошюркой и покаянием, что он стал работать. Эти 3% он использовал. Он пошел на работу, никогда не работая, не зная, куда идти. Он там какие-то ящики носил, он в какой-то... Очень мало денег зарабатывал. И знаешь, что он, говорит, делал? Он, говорит, увидел, где продаются эти брошюрки, где их можно купить. И 60% своего заработка он тратил на эти брошюрки и стоял на улице, их раздавал. И знаешь, сколько людей через него покаялось? Говорит, нет, один. Он говорит, и когда ты его видел на земле, говорит, ты его осудил. Говорит, как? Я даже не помню этого. Говорит, да, ты, говорит, был с молодым христианином, говорит, вы проходили, и ты увидел бомжа, который раздает брошюрки. И ты сказал такую вещь, сатана иногда использует таких людей, чтобы отвращать от Христа. Но если бы ты, говорит, на него обратил внимание и привел его в церковь, он бы был благословением для всей церкви, и твоя церковь бы удвоилась. У него было столько любви, он на все 100% ее отдавал. Небеса, говорит, когда смотрели на его жизнь, видя его мучения и страдания, говорит, меня умоляли, чтобы я его забрал. Ангелы приходили ко мне и просили за него. Говорит, мы за 100 лет назад, если вернуться на 100 лет назад, на один век, говорит, цари не жили, некоторые цари не жили так, как сегодня вы живете в Америке. Я разговаривал со своими друзьями на Украине, и они мне, всем интересно, как мы живем здесь. И они меня спрашивали, говорят, покажи нам свой дом. Я показываю один туалет, второй, говорит, а сколько у тебя там туалетов? Я говорю, 3. А зачем тебе 3 туалета? Ну, не знаю, говорит, тут так строят. Сегодня утром, проснувшись, я перечитывал то, что у Рика Джойнера, я хотел освежить это в своей памяти. И мне мысль пришла. Господи, я живу, как когда-то цари не жили. И говорит, и вы умудряетесь в этом состоянии еще негодовать. То, говорит, у него была картонная коробка. Из этой картонной коробки он сделал храм для поклонения, где я каждый день любил быть. Я приходил туда больше, чем на служение огромных церквей. И я был счастлив там. Я явил ему еще 3%. Я дал ему. Мне угодно, чтобы он... Бог сказал, мне было угодно, чтобы он пострадал. Я хотел его сделать рядом с собой. Я хотел, чтобы он был рядышком. Я настолько полюбил его. Он пленил сердце мое. Он был в этой коробке своей, другой пьяница, который пришел к нему, замерзал рядом, сидел. Он отдал ему свою коробку, посадил его, оберегал его, заботился о нем, грел его и дал ему брошюрку. А сам рядом замерз и умер. И, говорит, забрал его. Он умер как мученик. Он всю жизнь мучился на этой земле. И все, что я ему дал, он реализовал. Кому много дано, с того много спросится. Любовь, она не судит. Любовь не завидует, любовь не гордится, не ищет своего, не мыслит зла. Мы часто можем негодовать на наших ближних, когда кто-то неправильно нам что-то сделал. Но проблема, почему это в нашем сердце? Мы утратили самое основное. Независимо от того, как к этому ангелу относились, но то, что Бог ему дал, он был этому рад. Мы часто, не зная людей, сколько Бог каждому измерил, сколько он дал мне, сколько он дал другому человеку, мы можем судить. Поэтому Писание говорит, не суди никого никак прежде времени. И он говорит, мне было стыдно. Когда я видел этого человека, мне было стыдно, что я себя так вел. Он говорит, да, всегда в нашей жизни, когда ты не находишься рядом со мной, ты не в состоянии, даже самые лучшие твои порывы, которые есть в твоей жизни, самые благородные, но они не исполняют моей воли. Я один Создатель. Я знаю, кому сколько я даровал. Любите друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И это не говорит о том, хороший человек или плохой, достоин он или недостоин, заслуживает или не заслуживает. Если Бог тебе дает этого ближнего, значит, Он дает для тебя его. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Это Иоанна, 14 глава, 21 стих. Иоанна, 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои? Что значит имеет? Знает их. Мы знаем его заповеди. И соблюдает их. Тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. И явлюсь ему сам. Хочешь иметь Бога в своей жизни? От всех сил старайся исполнять Его Слово. Ты никогда не ошибешься. И все твои ошибки, юношеские, детские, он забывает, приходит снова к тому разведенному костру, готовит тебе есть и будет иметь с тобой общение. Всякого приходящего ко мне не изгоняю вон. Давайте прочитаем это. Все мы знаем, самая сильная глава. Это 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 13 стих. Вся глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви не имеет, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Восьмой стих. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда все, что отчасти, прекратится. И вот я говорил вам о младенцах. Давно я, читая это место, я не мог понимать, почему здесь оставлены эти слова. Говорится о любви, о любви, о любви. И потом, 11 стих. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь прибывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Сейчас это имеет цену, И оно нам нужно на этой земле. Но когда ты предстанешь пред Богом, когда эта жизнь пройдет, все твои достижения земные, карьера на работе, зарплата, хорошая машина, дом, положение, все станет ничем, упразднится. Все, что ты туда сможешь принести, это только Его сущность, если ты ее приобретешь на этой земле. Весь смысл наш на этой земле – это приобрести Его сущность. Не просто качество характера, не просто отдельные крупицы, не просто что-то взять от Него, чтобы на этой жизни, в этой жизни жить счастливо, но приобрести Его сущность. Его цель к нам, Он желает нас приблизить к себе как можно ближе, потому что Он любит нас. От нас будет зависеть, насколько мы согласны взять то, что Он нам дает, взять свою жизнь, использовать это и на этой земле иметь счастье настоящее. И когда ты предстанешь пред Ним, другое место говорит, что мы имеем дерзновение и даже в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Это огромные слова, когда я их произношу, мне даже аж, честно говоря, внутри тяжело осознать их или описать их, вообще вместить. Но это то Писание, которое нам оставлено. Это и есть то, что отчасти пророчество. Что когда ты придешь, предстанешь пред Ним, ты сможешь Ему принести только одно. Не золото, не серебро, не умение петь на сцене, не проповедовать, не зарабатывать деньги, не ездить на крутых машинах, не шутить. Любовь. Анжела принес ее. Нам тяжело это представить и поверить в это, но я бы хотел что-то ему принести. Еще очень сильное место – это Ефесянам, 3 глава, с 18 по 21 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви. Другими словами, чтобы вы из младенцев, пацанов, сопливых мальчиков стали мужиками. Стали настоящими, сильными, крепкими. И его сила отличается. Если это кто-то бы слышал в мире эти слова, он бы подумал, да о чем ты говоришь? Главное – сила, главное – мощь, интеллект, деньги. Деньги правят всем. Его мудрость, она не такая, она кардинально другая. И она создала всю Вселенную, весь мир. Это любовь. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией, дабы вам исполниться Его сущностью, Его сердцевиной, Его богатством, Его мечтой, Его величием, Его славой, Его красотой. И все это – любовь. А тому, и дальше он пишет, то есть он говорит эти слова, Павел осознавал, то, что он сказал, это очень сильно. То, что я сейчас говорю, это даже мне самому слышать это очень сильно. Я, честно говоря, представления не имею, как стать таким. Я внутри имею сильную мечту. Я бы хотел, но в своей жизни я и вижу обратное очень часто. И можно сложить руки и сказать, да ладно уже, как есть, так и есть. Не все так плохо. Но можно не остановиться и сказать, отец, то, что Павел пишет дальше им. В 20 стихе, Ефесянам, 3 глава, 18-20 стих. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Не сможешь. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге. Павел это знал, когда говорил к ним, но он давал им то величественное, ту цель, то могущественное, говорил, к этому двигайтесь, не нужны вам, не распыляйтесь на другое. Оно нужно в жизни, пусть это не будет смыслом жизни, пусть это не будет самым основным, самым большим, самым желанным, самым мечтанным. Вот это, оно сильное, ты сам не дойдешь. Но есть у тебя, сегодня у тебя есть, у которого это есть, и он хочет тебе это дать. Он будет тебе давать, он будет снова и снова приходить к твоему костру, когда ты ошибаешься, и будет снова тебя ограждать и говорить: действуй, двигайся и не сдавайся. Павел об этом говорит, Христос это говорил своим ученикам. Все отвернулись от него. Фома точно так же, как и Петр, и многие из них, Иоанн убежал, Нагим. Все разбежались, и в нашей жизни это будет. Мы будем терпеть, потому что это очень великое. Знаете, один великий сказал, если ты хочешь смотреть на солнце и познать, как оно устроено, бойся, потому что ты сожгешь себе глаза. Точно так в нашей жизни эта мечта, она великая. Но Бог говорит, со мной ты сможешь. Я прихожу сегодня, то, что я делаю. Я не делаю это из-за того, что я хотел сказать красное словцо. Я сам был, я готовился к этой проповеди. Я сидел дома и думаю, Господи, да как это возможно? Как я могу реализовать в своей жизни это? Как до конца иметь столько мудрости? Я наткнулся на это место. Я плакал. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше. Несравненно больше. Всего, чего мы просим или о чем помышляем. Не моя сила. Но в чем заключается моя сила? Я хочу снова вставать. Когда там, где я не любил, я хочу что-то сделать, изменить. Я хочу становиться на колени, когда чувствую ненависть. Я хочу идти в пост, когда я где-то лажаю и ошибаюсь. Я хочу не останавливаться. И тот сможет это сделать в моей жизни. Я буду любить. Я буду прощать. Я буду снисходить. Я буду служить. Я буду оберегать. Я буду помогать. Я буду отдавать. И радоваться счастью другого. Потому что мой папочка прекрасный, сделавший в моей жизни все это, хочет, чтобы я был таким, как он. Давайте помолимся. Отец, слава тебе.